Добрый вечер, дорогие друзья, точнее, доброй ночи. Программа «Один», в студии Дмитрий Быков. Прежде всего, спасибо большое всем, кто с днем рождения поздравил Лукьянову. Если кто-то еще не знает, Лукьянова – это жена. А, действительно, ее день рождения вот закончился 5 минут назад. С него я, собственно, и приехал. Поскольку не пьем мы оба очень давно, никакой абстиненции, слава тебе, Господи, не ощущается. Спасибо за все добрые слова. Я бы, моя воля бы, сказал бы еще, может быть, больше добрых слов, потому что Лукьянов хороший писатель. Я, кстати говоря, сначала познакомился именно с ее литературой. Мне тогдашняя подруга показала ее рассказы, рассказы своей однокурсницы по Новосибирскому университету. Так вот и состоялся этот уже 20-летний брак, который, значит, неуклонно продолжается. Это мне кофе принесли, спасибо большое. Значит, тут есть ряд вопросов, касающихся Лукьяновой. Ну, в частности, спрашивают, с какой книги я рекомендовал бы начать знакомство с ее сочинениями. Наверное, со «Стеклянного шарика». Мне кажется, это такая... Ну, если вы ребенок, то, конечно, «Зверьки и зверюши». А если более взрослый человек, я думаю, «Стеклянный шарик». Эта книжка, она так считается очень страшной, что, наверное, отчасти справедливо, но вместе с тем она довольно оптимистичная, потому что у девочки вырастает другая такая же девочка, и все идет по второму кругу. А хороший вопрос от тоже Ирины. Должно быть очень трудно писателям жить вместе. Всегда есть соблазн друг друга описать. Мы еще на первых стадиях романа договорились, что никогда не будем друг для друга прототипами, но один раз я не удержался. И действительно, Лукьянова присутствует в эвакуаторе в качестве Катьки довольно узнаваемо. Алан Кубатиев, замечательный фантаст, а у нее преподававший когда-то в Новосибирске историю зарубежной литературы, даже ее узнал. Это сделано было в силу элементарной благодарности, потому что после «Беслана», после которого и был написан, собственно, «Эвакуатор», я все время просыпался с разговорами о том, что там «Ирка, невозможно так больше, надо ехать, надо бежать». И вот мне, в конце концов, это надоело, и она сказала: «Ты прибежишь, а там то же самое, мы это несем в себе». Сказали мы с Петром Ивановичем. Я подумал, что из этого может получиться довольно забавный сюжет, и я довольно быстро тогда в порядке аутотерапии за 3 месяца эту вещь написал. В чем секрет успешного брака? Очень просто все. Понимаете, я за долгую очень жизнь, уже, страшно сказать, мне в этом году будет 48 лет, не встретил человека лучше, чем Лукьянова. Вот встречал я людей ближе мне, больше на меня похожих, а людей, может быть, в чем-то даже более мне интересных. Но никогда я не встречал человека лучше. Я совершенно не боюсь об этом сейчас говорить, потому что Лукьянов все равно спит. Еще и не хватало ей по радио меня слушать. Вот поэтому я могу это честно сказать. Всем большое спасибо. Значит, приступаю к отвечанию на вопросы. Вопросов очень много в этот раз. Спасибо. Сразу хочу объявить тему лекции. Тема лекции будет Джордж Мартин. Значит, да, вы меня дожали и сломали. 56 человек попросили в письмах и вопросах на форуме о нем поговорить. Я подумал, почему нет. Эта лекция вас разочарует, говорю сразу, как разочаровала она и меня. Но зато нам будет весело. Спрашивают сразу 3 человека, как я отношусь к отсутствию меня в белом и пушистом списке российских артистов и писателей, которым на Украине будет оказано наибольшее благоприятствие. Ну, я не знаю, радоваться или огорчаться, потому что с одной стороны, этот список очень многие называют расстрельным, и говорят мне, что меня решили поберечь. Когда я Акима сегодня поздравлял с попаданием в этот список, и так поинтересовался мягко, почему, на его взгляд, там нет меня, он в своей манере так комически серьезно задумался и мрачно произнес: «Полагаю, антисемитизм». Это, в общем, меня отчасти утешило. Если говорить совсем серьезно, я никогда в белых списках не состоял. В черных состоял многократно и состою во многих стоп-листах. И меня это радует, потому что, скажу вам честно, я так ненавижу идею любых списков, и у меня в романе списано, и мне кажется, это довольно подробно артикулировано, что то состоять в белом списке для меня невозможно. Для всех людей, которые составляют какие бы то ни было списки, я всегда буду в черных. Потому что эти люди, вот норовящие всех списать, описать, переписать, они меня не любят по определению, я их тоже. А помешает ли мне это в дальнейшем высказываться по украинской проблематике так, как я хочу? Конечно, нет. Состояние в списках меня, так сказать, нахождение в списках меня никогда, к сожалению или к счастью, не останавливало. Значит, если я на какие-то вопросы не отвечаю, это значит, что люди, о которых меня просят высказаться, мне неприятны, противны, я считаю недостойным этой программы о них говорить. Как-то, ну, слишком хорошая, по-моему, идея вот этого ночного разговора, чтобы ее тратить на противных или там малодаренных, или просто безумных людей. Я стараюсь, чтобы эта программа несла положительные эмоции, там, как английское Рождество или как российский Березняк. Интересует ваше отношение к писателю Йену Бэнкшу. Меня в юные годы потрясли «Осиная фабрика» и «Шаги по стеклу». Я не читал «Шаги по стеклу», «Осиная фабрика» мне понравилась, но не настолько понравилась, чтобы я стал читать остальные произведения Йена Бэнкса. Мне кажется, что Коу интереснее, что Даффи интереснее Стелла, и уж, конечно, интереснее Хью Таунсенд. И это если говорить о англичанах последних 10-15 лет. Но Бэнкс, конечно, писатель настоящий. Там разговора нет. Просто, понимаете, мы будем сегодня очень много говорить о разного рода литературных имитациях, которых сегодня на Западе страшное количество. Больше, чем в России. Потому что там на Западе освоили грамотный метод штамповки этих имитаций. И в этом смысле мы, пожалуй, еще... Знаете, вот кто-то Кутуни мне очень хорошо когда сказал, что Россия настоящий попсы не знала. Россия железным занавесом была охранена от профессиональной попсы. Может быть, это действительно так, потому что метод штамповки текстов, интеллектуальных, соответствующих всем нужным параметрам, он очень прост и очень унизителен для литературы. И хорошо, что у нас этого... Нет. Какое место в вашей жизни занимает музыка? Каково ваше пристрастие? Есть ли музыкальный слух? А с музыкальным слухом проблемы. Тот же Ким говорил, что вот такие ноты, которые вы поете, вообще не существуют. Но он вообще человек язвительный. Другие говорили, что есть он, Навел Матвеева, например. Нон Слепакова, литературный мой учитель, выслушав однажды, как я пою один ее роман, сказала задумчиво, глядя куда-то в пустоту, да, если уж Бог не дал, то не дал. Ну, вот зато дал чего-то другого. Это не мешает мне иметь литературные пристрастия довольно серьезные. Например, ну, я не знаю, я очень люблю восьмую симфонию Шостаковича, в особенности ее третью часть, вот это мрачное такое скерцо, страшненькое. Я очень люблю Прокофьева. Я вообще считаю, что Ромео и Джульетта – это лучшая музыка, написанная в 20 веке. Шопена я люблю, в особенности оба 64-х вальса. А люблю я Паганини. Ну, то есть нервную такую музыку, как легко было заметить. Любимый композитор Олег Кровайчук, проживающий ныне в Петербурге. Вообще люблю всякий минимализм такой. Ваше мнение о книге Кудзея «Жизнь и время» Михаила К. Я больше люблю «Бесчестие». Оно, мне кажется, такое более, что ли, уравновешенное. «Жизнь и время» Михаила К. отпугивает меня чрезвычайной мрачностью, во-первых, болезненностью, отсутствием каких-либо светлых пятен. И главное, меня почему-то не потрясает эта литература. Вот «Бесчестие» потрясает, а «Жизнь и время» Михаила К. оно выдержано... Да, еще я очень люблю у него, конечно, «В ожидании вас». Вот «В ожидании варваров» отличный, по-моему, роман, не уступающий Кавайфсовскому стихотворению. Вопрос про детскую литературу. Может ли писатель взрослый, притворяющийся ребенком, писать так же классно для детей, как взрослый ребенок? Ну, видимо, имеется в виду, что можно оставаться ребенком в душе, а можно быть взрослым и притворяющим. Может, вот Экзюпери. Абсолютно взрослый человек, очень взрослый, и покончивший с собой очень по-взрослому, так таинственно, чтобы это выглядело такой смертью в бою. Автор почти гениальный, на мой взгляд, «Цитадели». Не несколько более демагогического, но тоже очень интересного ночного полета, там, планеты людей. Взрослый человек. Но он притворился ребенком, написал «Маленького принца». Я не очень люблю эту книгу. Согласен здесь с Александром Мелеховым, который говорит, что это такой немножко апофеоз эгоцентризма детского и вообще истерическая довольно книга. Да, наверное, это так. Но и, конечно, мы в ответе за тех, кого приручили, это пошлость. Не только от частого употребления эта фраза стала пошлостью, а просто слишком много людей норовит этим пользоваться, чтобы нас порабощать. А ты меня приручил, ты теперь за меня в ответе. Да ничего, я тебя не приручал. Просто я тебе один раз помог, а ты решил, что это я тебя приручаю. Ну вот. Но, тем не менее, Экзюпери сумел притвориться ребенком и написать замечательную вещь. Селлинджер был очень взрослым человеком, а тем не менее сумел вот так замечательно притвориться подростком. Хотя я продолжаю настаивать на том, что «Над пропастью во ржи» – это сатирическая книга. Это книга издевательская, прежде всего, очень смешная. Только подросток может всерьез принимать эту исповедь подростка. Одно время вас серьезно занимала история группы Дятлова. Хотелось бы узнать, к какому мнению вы лично пришли. Несчастный случай, лавина, военные заморочки или мистика? В романе «Сигналы» содержится приблизительный ответ. Грубо говоря, после очень долгих дискуссий с Мишей Успенским, который все-таки как сибиряк эту историю знал более тесно, после долгих разговоров с Аней Матвеевой, автором замечательного романа, я пришел к выводу, что там действовал не один фактор. Там было два или, может быть, три фактора, которые причудливо сошлись и перетасовали всю колоду. В версию лавины я не верю. И нет ничего, что указывало бы на эту версию. Официально озвученная последняя версия в самой вот подробной работе, не вспомню сейчас фамилию автора, там, где Кашин писал послесловие, она как бы снимает все вопросы, но она настолько экзотична. Там один только интересный ход насчет того, что все события произошли еще днем, что их днем выгнали из палатки. Но я в это не верю все равно. Я полагаю, что все-таки какая-то патология произошла из-за запуска или там ракеты или чего-то, не знаю. Во всяком случае, что могло заставить людей выбежать из палатки, совершенно непонятно. Что-то внешнее явно, это не лавина была, это разрезы палатку изнутри и бежать для опытных туристов, которые не склонны пугаться ерунды. Видимо, кто-то один вышел по нужде, увидел, что происходит, закричал, разбудил их. Одна часть была там, может, или завалена, или опасна для выхода. Они разрезали другую противоположную стену и выбежали. Все указывает на действие какого-то внезапного оглушительного фактора. В мороз без одежды люди просто так выбегать не будут. И я не думаю, что лавина могла нанести такие повреждения, которые были у Тибо Бриньоли. Это долгая история. Там, с Золотаревым не очень все понятно. Страшная история, не хочу на ночь об этом даже говорить, но думаю, что сошлись несколько факторов. Очень прошу вас не присылать самодеятельных поэм. Они загромождают флейм. Как вам Борис Акунин как писатель? Хорошо мне Борис Акунин как писатель. Во всяком случае, мне нравится его метод ставить достаточно серьезные вопросы в достаточно игровой форме. Может быть, он единственный, кто в сегодняшней России это освоил. Насыщать абсолютно игровой, постмодернистский, цитатный, центонный формат действительно серьезной проблематикой. Почему вот все негодяи всегда лезут к официозу, а все приличные люди всегда в оппозиции. Ну, люди талантливые, например. Да? Что делать с этим ненормальным положением? «Тайный советник» очень интересный роман. Я считаю, что и «Аристономия» книга с замечательными потенциями. Немногими прочитанная, но и не надо, чтобы многими. Хочется услышать вашу оценку стихов Александра Башлачева. Башлачев был очень талантливый человек, совершенно мне не близкий. Истерика, самоподзавод в его стихах, пафос вместо мысли. Слово очень часто его ведет. Все это меня отвращает. Слово ведет в том смысле, что мысли нет, а есть замечательная виртуозная игра. Я не очень понимаю то состояние лирическое, в котором его песни написаны. Это, на мой взгляд, это состояние растерянности, в общем, такой русской растерянности, нежелания и невозможности сформулировать какие-то базовые вещи. Поэтому для меня Башлачев – это скорее поэзия без мысли, и я это не очень люблю. При том, что у него есть замечательные ранние вещи еще до рока, ну, такие, например, как «Грибоедовский вальс». Начинал он, по-моему, с очень хороших вещей. Что вы можете сказать об Александре Юрьевиче Дейче? Ничего, кроме того, что он был очень хорошим переводчиком и написал замечательную статью про Лесю Украинку. Больше ничего. Я лично его не знал и не мог знать, потому что он умер в начале 70-х, насколько я помню. А переводчик и действительно интерпретатор, биограф Гейна, он был очень хороший. Хочется услышать лекцию о Фазилии Искандере. Мне кажется, многим будет интересно. Видите ли, я не берусь говорить об Искандере, потому что я не могу сказать, что мне не близок Искандер, нет. Но я думаю, что, во-первых, есть люди, которые серьезно, фундаментально им занимаются, как тот же Жалковский. А во-вторых, ну, только что он лекцию о нем читал. Во-вторых, я думаю, что прежде чем читать такую лекцию, надо очень фундаментально перечитать Сандра Исчегема. Это большая, серьезная книга. И концептуально очень разнообразная. Там в ней много всего. Понимаете, это такой действительно вот из тех книг, которые оставляют за себя. Но Искандер мне представляется одним из самых умных российских писателей, и вот несколько его афоризмов, они определили всю мою жизнь. Вот, например, совершенно гениальная одна его формула. Свинаренко брал у него интервью на 80 лет, недавно сравнительно, и спросил: Фазиль Абдулович, вот вас все время называют мудрым. А чем это отличается от умного? И он сказал гениально совершенно. Умный понимает, как мир устроен. А мудрый может существовать в этом потоке и действовать ему поперек. Ну, то есть, переводя на общепринятый язык, общепонятный, умный язык понимает, как все работает, а мудрый умеет действовать вопреки этому. Вот это гениальная формула. Потом мне очень нравятся его стихи, вот как ни странно. Большинство считает, что Искандер состоялся только как прозаик. Но у него были замечательные баллады. И мне очень нравится такое одно из недавних его стихотворений. «Жизнь – неудачное лето. Что же мне делать теперь? Лучше не думать про это. Скоро захлопнется дверь. Впрочем, когда-то и где-то были любимы и мы. А неудачное лето лучше удачной зимы». Это вот сейчас особенно хорошо вспоминать. «Людены уйдут в себя или создадут коммуны вне юрисдикции существующих государств?» Хороший вопрос. Да, конечно, второе. Они создадут эти коммуны, но видите как? Вообще есть такое подозрение смутное, что мы живем в эпоху великого географического перераспределения. То есть люди начинают жить там, благо сейчас это вопрос относительно свободного выбора, где им это комфортно, где они чувствуют свою духовную родину. Вот люди, которые цепляются за имманентности, за врожденные данности, они там поливают презрением Машу Гайдар. Ты уехала, ты предала. Вообще отъезд воспринимается как предательство только теми людьми, которые цепляются за эти изначальные данности, за место рождения, за возраст, за пол, за все, что им дано, за все, что им досталось без усилий. Но это признак неразвитого рабского сознания. Вот я оправдываю все, что делает моя родина, потому что она моя родина. А если бы ты родился в Гвинее-Бисау, ты не был бы человеком, ты был бы человеком с другими правилами, принципами. Моя родина лучше всех. Я выбираю свое, российское. Я выбираю вот только родной продукт. А чужой продукт – это уже предательство? Ну, видите, это колоссальное заблуждение. Мне кажется, что мы живем в эпоху, когда люди будут постепенно географически перераспределяться, когда география станет одновременно и фактором биографии, когда человек, живущий на Востоке, будет исповедовать принципы Востока, а человек, которому это не нравится, будет уезжать на Запад. То есть постепенно заново формируются нации. Вот принадлежность к стране будет равна принадлежности к идеологии. Люди будут выбирать себе страну. Мне так кажется. Именно поэтому мне всегда казалось шагом назад создание национальных государств. Потому что нация – это понятие этическое, а не этническое. Не знаю, насколько вас устроил мой ответ. О творчестве Натана Дубовицкого много вопросов. Один особенно упорный автор 5 раз спросил. Его самый известный роман «Около нуля». Ваше мнение о ценности этого текста? Вне литературной историческая ценность этого текста, наверное, довольно высока. Литературно там ничего особенного нет. Но просто, видите, мне что показалось важным. Эта книга очень страдальческая. Вот этот человек, он позиционирует себя как сверхчеловек, повествователь, протагонист «Около нуля». По сравнению с ним, конечно, абсолютно ничтожны все там другие людишки. Но он очень страдает. Страдает он потому, что ему чего-то не дано. А чего ему не дано, он не понимает. Вот он там все время, он говорит, он слышит великое молчание, молчание мира. Это он не понимает главного. Он не понимает, что он просто глухой. И он из этого великого молчания делает выводы, какие там в рассказе «Молчание» делает Леонид Андреев. Он думает, что он слышит молчание Бога. На самом деле он просто слышит собственную этическую и во многих
отношениях эстетическую глухоту. Он очень страдает. Вот его амбиции ложные, а страдание подлинное. Просто это не делает около нуля хорошей литературой, но переживание человека, имеющего амбиции быть художником, оно описано очень точно. Жаль только, что очень претенциозно. Ваше отношение к детективной литературе, какой лучший детектив вы читали в последнее время? Я люблю, как уже было говорено, не те детективы, где ищут преступника, а те, где ищут Бога. Потому что преступник автору известен заранее, что ж там говорить. Поэтому я так затрудняюсь сказать, какой лучший детектив я читал за последнее время. Я не знаю, можно ли считать детективами то, что пишет, например, Чарльз Маклин. Не путать с Алистером. Чарльз Маклин, любимый мой писатель, один из любимых, автор гениального «Вотчера», значит, переведенного как «Страж», «Домой до темноты». И как раз «Молчание», вот «Silence». «Молчание» – это книга выдающаяся. Все узлы так завязаны, что от одного дергания в конце они развязываются все. Это все взаимно уничтожается. Блистательная композиция и несколько очень страшных сцен. Да, Чарльз Маклин, наверное, лучший. Что, кстати, лучший триллер, который я читал за последние лет 20 уж точно. Ну, помимо «Кинговского ревайвала», в котором неожиданно наш Кинг прыгнул выше головы в старости, я очень люблю, конечно, «Стражи». Я считаю, что это из всех книг, написанных по следам Набоковского «Бледного огня», ну, где версия сумасшедшего убедительнее, чем реальность, а где паранойя убедительнее реальности, да, там и Пинчин управляется в этом жанре тоже как-то, но мне кажется, что лучше всех управился Маклин. Насколько Достоевский сказочник? Сам подход к старушке напомнил мне отношение его отношения Иванушки и Бабы-Яги. Гениальный вопрос. Молодец. Значит, молодец, Камеша. Я никогда не думал об этом. Конечно, вот интерпретировать Достоевского по пропу, найти здесь встречу с Егой, найти в Алене Ивановне некую костеногость, это остро. Мне просто представляется, что Достоевский вообще фантаст. Не случайно несколько его произведений носят подзаголовок, ну, как, например, там «Мальчик у Христа на елке» или «Кроткая». Имеют подзаголовок «фантастический рассказ», потому что это... Или, нет, по-моему, не «Мальчик у Христа на елке», по-моему, смешно, не вспомню сейчас. Ну, какой-то из его произведений. И «Кроткая» тоже. Фантастический не в смысле фантастики, а в смысле невозможного допущения. Точно так же и «Двойник» фантастической поэзии. Конечно, Достоевский нереалист. Какой он реалист? Он действительно сказочник, но только довольно мрачный сказочник. Кстати, обратите внимание, как жизнь начинает пародировать Достоевского. Страшная довольно история. Вот Тамара Самсонова, задержанная в Петербурге, которая старушка, которая убила студента. Вот это такая старуха, не процентщица, правда, старуха коридорная, но старуха, которая убивает. Месть такая со стороны героев Достоевского. Интересно, что жизнь всегда пародирует Достоевского перверсивно. Да? И не, как бы сказать, небесы оказались главной опасностью для России. Небесы. Вот как это ни странно. Очень нравится произведение Коваля. Легкие, тонкие, глубокие. Мне кажется, его недооценили. Конечно, недооценили. Когда я прочел самую легкую лодку в мире в журнале «Пионер», мне было лет 12, и в это же время там его читала 10-летняя Лукьянова, и это было для нас... Мы ждали каждого номера, в пяти номерах она печаталась, мы каждого номера ждали как манны небесной. Это был один из самых наших любимых авторов. Вот Юрий Томин с его «Каруселями над городом», гениальными абсолютно, и, конечно, ну, там про инопланетянина Феликса, дивная история, помните, инопланетянин без пупка, потому что у него нет пупка, он создан сразу цельно. И Коваль, конечно. Коваль, который был прекрасным взрослым писателем, и Юрий Казаков очень высоко оценил его взрослый рассказ, но сказал, этого не будут печатать никогда. И он стал писать детские вещи. «Недопесок», «Наполеон III», «Самая легкая лодка», «Сойер-Вуэр». Нет, он божественный писатель. И обратите внимание, как он был гениально разносторонне одарен. На гитаре играл, песни писал, классику, кстати, играл на гитаре, когда сочинял. И рисовал прекрасно, и всякая работа в руках ладилась. И так он ужасно коротко прожил. Конечно, это недооцененный автор. Я всем детям его горячо рекомендую, а особенно детям таким умным, детям, немножечко опережающим свой возраст. Коваль, конечно, писатель для 12-13-летних подростков с развивающимся с опережением. откуда у меня память. Ну, а откуда у всех память? Вот смотрите, там есть пианисты, которые трансцендентные этюды, значит, листовские знают наизусть, и, а их там сколько, которые знают наизусть 32 сонаты Бетховена фортепианные, а вы говорите память. Какая уж там память? Значит, вопрос про конька-горбунка я постараюсь осветить отдельно. Что я думаю о поэзии Марка Болана? Я как-то всегда больше ценил и знал больше музыкальную сторону того, что он делает. Стихи у него хорошие, но, по-моему, это ну, не Боб Дилан, прям скажем. Но вообще, да, процитированное вами стихотворение очень хорошо. Какого автора, пишущего в стиле Фланнери О'Коннор, вы можете порекомендовать, как относитесь к ее творчеству? А, дорогой госстрах, значит, Фланнери О'Коннор гениальна и удивительна тем, что она одна такая. Самый мрачный писатель 20 века. Действительно самый мрачный. Мрачнее была только реальность этого столетия. А, есть люди, пишущие в стиле южной готики. Из них самый светлый, конечно, Труман Капоте. Самый мрачный, ну, это, скажем, там, Карсон Маккаллерс, я могу вам порекомендовать. Там «Сердце одинокий охотник», «Часы без стрелок», «Балладу о невеселом кабачке», очень почему-то в России знаменитую, поставленную в «Современники» в свое время. Да, вот они ей близки. Но дело в том, что ведь Фланнери О'Коннор католичка. Для нее характерно... Сейчас вот вышла в Америке, я купил как раз замечательную книгу ее речей и статей. Для нее характерна предельно серьезная постановка всех вопросов. Такие рассказы, как «Озноб», например, или «Хромые в ней идут первыми», или «Храм тела моего», они непонятны без... Романы я меньше люблю, но они непонятны без католического контекста. Ну, там, я не знаю, «Спасай чужую жизнь, спасешь свою», поразительный совершенно рассказ, из которого Тодоровский сделал такой сильный катафалк. Или замечательный первый его фильм, или замечательный совершенно «Гипсовый негр». А, гениальная серьезность и страшность такая большая. Я помню, когда Наталья Трауберг у меня увидела книжку Фланнери О'Коннора, она поразила, как вы можете это читать. Вернемся через 3 минуты.
Папа и мама развелись. На эту тему говорим в пятницу, 31 июля, в программе «Бэби-бум» после 11 утра.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В эту пятницу тема программы 2015. Помирится ли Россия с Западом? У нас в гостях политолог Станислав Белковский. 2015. В пятницу после 20:00.
Кто там?
Это я.
Кто здесь?
Это я, Антон Орех.
Антон Орех? Ты один?
Да один. Кому тут еще быть?
В ночь с пятницы на субботу. 3 часа. Один Орех.
В эту ночь я должен побыть один.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Продолжаем разговор. Значит, шквал вопросов на почту, но они, как всегда, во втором часе. Да, хочу, кстати, предупредить, что «Один Орех» будет вместо меня в четверг на следующей неделе. Меня слушайте в пятницу. Мы иногда с ним подменяемся, если у кого-то есть разные сложные другие необходимости. Так что мы с вами встретимся в пятницу следующую. Смогли бы вы убить корову собственными руками? Это, видимо, вопрос с намеком на, значит, убийство коровы на съемках Андрея Юрия Рублева, что на самом деле миф. Никто корову не сжигал, не убивал. И корова горела под толстым слоем асбеста, и горела не она. Корова уцелела. Нет, не смог бы, иначе бы у меня была другая работа. Мне, кстати, вспоминается в этой связи замечательная история. Вот мальчика, не вспомню сейчас его фамилию, легко могу потом нагуглить. Игорь Старыгин мне рассказывал про мальчика, который сыграл Генку Шестопалова «Доживем до понедельника». Его не приняли в театральный вуз, не приняли в АВГИК. Сказали, да что, он уже столько наиграл всего. И такой, ну, у него уже было несколько главных ролей в кино. Чему его учить? Пусть играет. И он с горя, с обиды подался в «Мясники» и сделал там гораздо более триумфальную карьеру. Если кто-то знает, что это было не так, сообщите. Что вы посоветуете читать трехлетнему ребенку, кроме Барто, Маршака и Чайковского? Если у вас ребенок, который читает в 3 года, он разберется без вас. Вообще, лучше всего начинать, конечно, с Туве Янсен, с ранних таких и детских совсем вещей Гайдара. Но мне кажется, что «Приключения Кали Блюнквиста», нет, они скорее для более такого возраста. А вот «Пеппи Длинный Чулок» это, да, в 5 лет вполне. В 3, не знаю, из стихов, которые в 3 года. Дина Бурачевская пишет прелестные детские стихи, кстати, их можно найти, они очень хорошие, правда. Ну и потом, почему вам мало Барто, Маршака и Чайковского для человека, которому 3 года? Это и так колоссально много. Ну, можно ему почитать хорошие переводы хороших американских каких-то там, Лира, например, Эдварда Бернса. Совершенно не понравились «Человек, который был четвергом» и «Великий Гэтсби». Ну, очень приятно, что вот автор перечисляет своих любимых авторов, значит, тоже Капоте, Селлинджер, Харпер Ли, Брэдбери, Стругацкий, да, и совершенно мой список. Не понравился «Человек, который был четвергом», ну, знаете, у меня вот знакомство с этой книгой происходило очень интересно. Я ее сначала не читал. Мне ее пересказала, опять-таки, Матвеева. Я помню очень хорошо, что я приехал к ней на Сходню, гуляли мы, значит, по так называемому «Коровьему плату». Был тоже такой болезненно красный закат, фантастический, как там описано. И она мне рассказывала «Человек, который был четвергом». Я должен вам сказать, что это было гораздо лучше, чем когда я это прочел, хотя и в гениальном переводе Трауберг. Потому что Матвеева так акцентировала какие-то главные вещи, которые у Честертона, может быть, размываются от избыточности и уходят на второй план, она выделяла безошибочно вот это главное и самое интересное. И я просто замирал и от смеха, и от страха. Мне кажется, что это действительно гениальное произведение, но, может быть, вам немножко не близка позиция Честертона. Вас, так сказать, отпугивает его апология нормы. Ну, вы вспомните, что это 8-й год все-таки. Время, когда в моде терроризм, интеллектуальный в том числе, а интеллектуальные модернистские оправдания террора. Почитайте, мне кажется, вам понравится. И, ну, во всяком случае, попробуйте это почитать с учетом эпохи. Что касается «Великого Гэтсби», я должен признаться ужасные вещи. Я гораздо больше люблю «Ночь нежна». Я не понимаю, почему «Великий Гэтсби» считается лучшим американским романом. Может быть, потому, что там как-то больше подтекста, чем текста. Потому он тонко сделан, действительно, интересно, неочевидно. Многое запоминается. Запоминается розовый костюм Гэтсби, это женщина с оторванной грудью, этот плакат страшный. Ну, это, понимаете, чем эта вещь ценна? Это такой концентрат эпохи джаза, концентрат веселой роскоши. Вот эта прекрасная эпоха, Рио-де-Жанейро, белые штаны, вот это нигде больше с такой силой не осталось. Может быть, они по контрасту это ценят. Вот тот концентрат счастья, который потом сменился Великой депрессией. Может быть, эта вещь имеет для них такую ностальгическую ценность. Хотя, говорю, «Ночь нежна» гораздо лучше, по-моему. Перечитал книгу Валентины Журавлевой «Человек, создавший Атлантиду», 63-й год. Создается впечатление, что она в те годы писала не хуже Стругацких. Тогда было довольно много людей, которые писали, не скажу, не хуже, но в районе Стругацких, не ниже Стругацких. В общем, Север Гонцовский, именно Север, потому что он назван был в честь римлянина, и уж не в честь Севера. Ариадна Громова, автор первоклассных вещей, в том числе «Глегов», например. «Глеги», по-моему, отличная повесть. и очень точная, не хуже Лемовского «Непобедимого» на сходную тему. Отличная, действительно, Журавлева. Как-то так она мало известна, но проза превосходная. Да и, господи, а сколько было тогда? И мне кажется, что вы правы, очень много действительно недооцененных. Но, там, господи, Михайлов, Гуревич, масса народу. Но, тем не менее, Стругацкие резко выделяются, потому что они быстрее всех росли и, пожалуй, обладали не меньшим количеством советских предрассудков. Как вы относитесь к тому, что Газданова отвечал много раз? Что из современной русскоязычной фантастики вам нравится? Нравится ли фантастика как жанр? Ну, а я чем занимаюсь? Знакомы ли вы с романами Генри Лайона Олди, то есть Громова и Ладыженского? Знаком. Я больше люблю авторов, чем их прозу. По-моему, они умнее, тоньше, глубже своей прозы. Меня отпугивает несколько такой юморящий язык, вообще такой юморной какой-то дух. Хотя, конечно, там Айкумена замечательные вещи. Спасибо за квартал, да, спасибо и вам. Тут многие спрашивают, что в квартале отсутствуют 29 и 30 июля, что с этим делать? Ну, ничего не делать, просто прожить эти дни. Это моя ошибка, в переиздании я ее устраню. И сейчас, как ни странно, заметили это первыми переводчики на немецкий со свойственной пунктуальностью. Значит, там действительно пропущено два дня, потому что я их вынул из готовой книги, чтобы переписать. Там было два довольно рискованных физических упражнения. Там прыжок с тарзанкой, еще не буду что говорить. А для человека старше 40, ну, как для меня сейчас, например, это уже не очень, наверное. Хотя, чем черт не шутит. Но я перепишу и вставлю. Почему не прочесть о Кормильцеве? О Кормильцеве с радостью. Я Кормильцева знал и любил. Я считаю его первоклассным поэтом. А Дэвида Линча я не возьму. Читать лекцию, извините. Умоляю прочесть лекцию о Генри Милле. Я не, ну, это не значит, что я не люблю Линча. Я Линча страшно люблю. Я выставил очередь к нему за автографом, хотя я редко у кого беру автографы. Но я обожаю «Человека-слона». Я считаю, что это великий фильм. И фильм, где есть действительно приключения жанра. Я очень высоко ценю и империю внутреннюю. Думаю, что такой антологии приемов страшного нет ни в одном другом фильме. Я просто в один какой-то момент, мне показалось, что я сознание теряю от страха. Помните, когда там лампа начинает искрить? Хорошо, рядом со мной девочка сидела, но я просто понял, что я не могу вдохнуть. Девушка психолог по образованию, она быстро меня двинула в солнечное сплетение, и я как-то отвлекся от происходящего на экране. Что касается Генри Миллера, я уже говорил, что лучшим его произведением считаю «Время убийц». Как прозаик он меня не интересует. Про Рембо, про которого написана эта книга, про сходство Рембо с Маяковским, тут тоже есть вопрос. Про Рембо давайте как-нибудь отдельно поговорим. Вообще, поэт Моди, это очень интересно, проклятые поэты. Перечислите 9 стихотворений на кириллице. В сети легко довольно найти мой список из 100 лучших русских стихотворений. Любите ли вы Владлена Бахнова, как люблю его я? Не кажется ли вам, что в повести «Как погасло солнце», написанной в начале 70-х, он мистическим образом описал наш настоящий? Нет, конечно, Ирина. Хороший вопрос. Значит, Бахнов был действительно, может быть, недооцененный фантаст. Тогда такой иронической фантастики писали довольно много. Но я, например, самой удачной вещью в этом жанре считаю памфлет Шарова «Остров Перроу», который Аркадий Стругацкий чудом каким-то пропихнул в сборник фантастики 64-го года. Еще не все гайки были закручены, и «Остров Перроу» увидел свет. Он сейчас, по-моему, лежит в сети, почитайте, вы поразитесь. Вот там очень много прямых предчувствий. Там эта вода, которая позволяет извлекать из организма все камни. Камни в печени, в почках, на сердце и за пазухой. Там и поскольку эта вода – главный ресурс страны, все за счет этой воды обогащаются. Очень интересно, почитайте. Что касается повести Бахнова. Значит, Бахнов, конечно, не имел в виду ни Советский Союз, ни его возможный будущий. Там есть прямая отсылка к Китаю, пусть расцветают там 100 цветов. Там есть прямые намеки на Америку, на власть синдиката, на Италию, на что хотите. Но что Советский Союз вот до этого доживет, и Россия до этого доживет, я думаю, Бахнову не приснилось бы в самом страшном сне. Конечно, это хорошая вещь. Там замечательно. На Советский Союз там косвенно указывает одно. Там проводятся экскурсии для иностранцев в автобусе с закрытыми окнами. А гид, который в крошечную щелку смотрит, рассказывает им, мимо каких потрясающих достопримечательностей они едут, а едут они все мимо, значит, памятнику этому Диме Динамии, там такой есть вождь. Мне кажется, что если уж перебирать советскую крамольную фантастику, то самая удачная сказка на эту тему, ее почти никто не читал, но я вам ее очень рекомендую, вы легко ее найдете. Это повесть Веры Пановой «Который час», точнее, роман-сказка. Панова, она всю жизнь воспринимается как такой немножко кондовый соцреалист, что неправда, она стилист превосходный, проза ее очень тонка, там, конспект романа, Сережа, мальчик и девочка, это замечательная проза. Но мне больше нравится «Который час». Она при жизни так и не смогла его напечатать. Это повесть, написанная в оккупации, под оккупацией, в 1942 году. Она рассказывала эту сказку дочери. А потом записала. Это самое точное такое исследование фашизма, связи фашизма с интеллектуальной деградацией. Там очень хорошо, там главным, собственно, диктатором становится человек, бежавший из психушки, и они его все приветствуют, значит, таким «Эники-беники!» он кричит, ему толпа ревет «Ели варенье! Эники-беники! Клёц!» Это что-то грандиозное. Почитайте, очень смешная там история и страшная. И кончается она апокалиптически, полной гибелью, без всякого такого. Ну, потому что исцелиться от фашизма нельзя. Ваше отношение к тому, что Пантелеймон Романова. Ну, некоторые очень любят рассказ «Бесчеремухи», некоторые вообще ценят его малую прозу. Я этого не люблю. Я больше люблю его «Эпопею Русь» о 6 книгах. Она, конечно, вот, собственно, мать моя, которая тоже ее довольно часто перечитывает, считает, что это пародия на всю русскую литературу вместе. Такой Сорокин до Сорокина. И действительно, она немножко похожа на сорокинский роман. Это как бы русская литература, доведенная до абсурда. Уже злейшее пересмеивание ее в 28-м, там, 35-м годах. Он не дописал 7-ю книгу, а вот 6 закончил. Это хороший эпос такой. И действительно, если вы хотите прочесть вот такую усадебную прозу, абсолютную, с невероятной густотой, мне кажется, это местами даже лучше сорокинского романа, полнее и еще смешнее, потому что все уже так переирода-дилырода. Интересная вещь, почитайте. Помогите справиться с когнитивным диссонансом. С одной стороны, вы осуждаете оценочную лексику, с другой, выносите приговор Гурджиеву и прочим оккультистам. Я нигде никогда не осуждал оценочную лексику. Оценочная лексика – это все, что нам дано. Я не люблю штампов, ярлыков, клеем, но почему же не сказать о Гурджиеве прямо, что он был шарлатаном, что он многим испортил жизнь. Вы почитайте 8 парижских разговоров с Гурджиевым, и вам вся его психотехника станет абсолютно ясна. Это не означает, что Гурджиев был бездарен. Он был феерически одаренный человек. Страшно обаятельная личность. Я просто не могу согласиться с Пятигорским. Конечно, вы скажете, кто вы такой, чтобы не соглашаться с Пятигорским. Но зачем же мнения чужие, только святые? Я считаю, что Пятигорский был тоже очаровательный человек, прекрасный писатель, да, «Философия одного переулка», замечательный роман. Но его отношение к Гурджиеву идеализирует его страшно. Гурджиев был человек очень одаренный и очень лживый, очень фальшивый. При этом люди сами хотели обманываться. Да? Он пробуждал в них любовь к истине, но почему-то они предпочитали слушаться его слепо по-арабски. Как вы относитесь к Бёме, Сведенборгу и Мастеру Экхарту? Вот Бёме, Сведенборг, в особенности Мастер Экхарт, конечно, не шарлатаны ни минуту. Они настоящие духовицы. Ну так ведь они и, простите, не брали деньги со своих учеников, и не создавали секты, не покупали участок земли, не заставляли там людей работать в хлеву и спать на морозе. Они просто занимались духовидением. Как и они, фигуры того же ряда, что и Даниил Андреев. Мистик мистику рознь. Один мистик собирает коммуну, создает секту. Вы знаете, последние слова Гурджиева были: «А теперь посмотрим, как вы будете выпутываться». Это достаточно интересно. В одном из недавних «Одне», посвященных Ходосевичу, вы как-то торопливо и походя назвали поэта «Приживалкой», имея в виду его «Проживание у Горького». Ни слова «Приживалка» не было произнесено в программе. Сказано там было, что Ходосевич ушел из «Приживалов». «Приживал» – слово, которое никакой негативной коннотации, в отличие от «Приживалки», не несет. А это собственно, довольно частая, кстати, вещь в русском языке, когда слово в женском роде звучит оскорбительнее, чем в мужском. Я потом подберу примеры. Но, в принципе, приживал, посмотрите, у Ушакова, у Ожегова, это небогатый человек, живущий в чужом доме или за чужой счет. Ничего оскорбительного в этом нет, да, вот Худосевич примерно полгода прожил у Горького на таких правах. У Горького полон дом был приживалов, ничего в этом не было унизительного. То, что он нашел себе мужество уйти, это прекрасно. Вот это действительно так. При том, что Будберг распространял о нем прямую клевету, якобы он там какие-то бумаги Горького читал в его кабинете. Вот. Ничего в этом, на самом деле, оскорбительного нет. Почему, по-вашему, молодежь легко вербуется в ИГИЛ и прочие сектантские организации? Ну, вы сами же и ответили. Это попытка восполнить недостачу. Ну, людям хочется жить, им хочется вертикальной мобильности, им хочется во что-то превращаться, кем-то становиться, им за что-то бороться, во что-то верить. А верить в одиночку, верить в единичные личные ценности, они по разным причинам не приучены. Есть огромный соблазн принадлежать к массе, а вступать в фальшивые какие-то организации там ура-патриотического толка они не хотят. Вот их там вербуют. Это всегда, понимаете, пустота требует заполнения. Как сказано у Горького в «Жизни Клима Самгина», «Ах, для пустой души необходим груз веры. Ночью все кошки серы, женщины все хороши». Вот мы живем ночью, и для нас действительно все веры хороши, все женщины, все кошки. Все привлекательно. Все привлекательнее, чем пустота. Как вы оцениваете литературное творчество Мариэтты Чудаковой, особенно литературу для детей? Выше гораздо оцениваю ее филологические работы, в частности, блестящую догадку о Сталине как главном адресате, ну, чтобы он вытекает естественно из природы романа, но немногие об этом заговорили вслух. И выдающиеся, конечно, выдающиеся работы о литературе 30-х годов в целом. Она, по-моему, вот она и Галина Андреевна Белая лучше всего писали о перевальцах, о раповцах, о литературе борьбе этого времени, я бы, конечно, «Жизнеописание Булгакова» выдающаяся книга. Что касается Жени Корзинкиной, то мне кажется, что эта книга недостаточно озорная, недостаточно хулиганская, чтобы быть детской. Она слишком правильная, моральная, такая западная. Просят про Пелевина со временем обязательно. Расскажите об особенно запомнившемся разговоре с учениками. Ну, имеется в виду вот эти талантливые ученики. Ребят, я думаю, вы сможете убедиться в степени их таланта, потому что я решился выпустить некоторых из них с лекциями в прямой речи в сентябре-октябре. Некоторые мои ребята из МГИМО, из МПГУ, которые имеют собственные концепции и хотят читать лекции, я попробую их показать в этом лектории, потому что пора уже им что-то рассказывать. Тут тоже очень много вопросов, что будет, значит, в лектории. Но 24 сентября можно будет слушать Догилеву. Это будет литература про меня. И мы с Таней Догилевой, не в порядке рекламы, а просто вот в порядке отчета о творческих планах, мы с Таней Догилевой 24 сентября будем разговаривать. Она человек сказочно начитанный. Она закончила, между прочим, школу непростую, а с историко-филологическим уклоном. Читала больше меня значительно и пишет очень хорошо, по-моему. И вот мы будем с Догилевой так, на пределе откровенности о литературе и жизни разговаривать. Сколько часов в день вы читаете? Никогда не считал. Сколько часов работаю? Вот почти все время, когда не пишу и не ем, а, кстати, за едой я тоже читаю. Почти все время читаю. Можно ли нашего патриарха рассматривать через призму осени патриарха? Я думаю, что это слишком примитивное использование осени патриарха. Осень патриарха надо прежде всего рассматривать как гениальный новый шаг в литературе, как прозопоэтический синтез, о котором мечтали Белый, отчасти Андреев. Это такая совершенно новый мелос. И это гениальное открытие, эту потрясающую прозу расценивать в узкополитических каких-то рассматривать целях. Да, господи, прочтите там что-нибудь с других латиноамериканцев попроще, там того же господина президента. В замечательном старом советском сериале «17 мгновений весны» один из персонажей произносит страшную и очень актуальную, на мой взгляд, фразу: «Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС и всеобщего страха». Неужели так действительно легче жить? А, понимаете, вопрос неоднозначный. Именно поэтому я собираюсь, кстати, вот числа, наверное, 21 сентября прочесть лекцию о Семенове. Семенов был очень непростой писатель, Юлиан Семенов. Он на фоне нынешней пары литературы, он просто мыслитель, титан, да, Лев Толстой. Когда-то говорили, да, вот Пикуль и Юлиан Семенов. Так на их фоне сегодняшняя литература – это просто пигмеи, даже самое серьезное. Конечно, Семенов имел в виду в 17 мгновениях очень многие аллюзии к советской истории и к советскому состоянию умов. Но я не думаю, что страх – это признак несвободы. Тут другая история. Когда-то вот Слепакова сказала в поэме про Павла I: «Из тела жизнь, как женщина из дому, насильно отнята у одного, она милей становится другому». Греховное удовольствие – самое сильное удовольствие. Фашизм – это школа греховных удовольствий. Когда ты понимаешь, что ты совершаешь мерзость, и ты переступаешь грань, и переступаешь ее с наслаждением. Если ты этого не осознаешь, ну, как очень многие не сознавали, да, бессознательное такое зло, это не фашизм. Это может быть заблуждение, может быть ошибка. Вот в Азии, там, в Кампучии, например, очень многие не сознавали, что они делают. А при фашизме надо именно сознавать. Надо вот именно наслаждение от выпускания из себя хайда. Понимаете, ведь когда из Джекила выходил хайд, это была то, что духовная эякуляция, да? И Джекил испытывал наслаждение. Когда выпускаешь из себя зло, это восторг. Ну вот Геббельс говорил: я избавлю их от химеры, я избавлю вас от химеры совести. По-моему, Геббельс, да? Вот это самая большая мерзость. Избавление от химеры совести. Вот это фашизм, а все остальное имитация. Люди хотят наслаждаться. Вот наслаждение падением, восторг бессовестности. А вовсе нет, как это, не свобода, что мы хотим, чтобы за нас рулили. Наоборот. Вот Фром это называл бегство от свободы. Опять-таки, кто я такой, чтобы спорить с Фромом, но какое же это бегство? Это бегство, наоборот, к полной свободе. К свободе в таком самом примитивном ее смысле, к свободе от совести, это потому что свобода в либеральном ее понимании, она понимает там следование закону, осознанные выборы, ни черта подобного. Наоборот, свобода делает любую дрянь, свобода насиловать, убивать, кровь пускать, да, унижать, вот такие дела. Это, конечно, гораздо сильнее всякой диктатуры. Что вы скажете о Питере Хёге, если знакомы? Есть, но не знаком. Но имеется в виду, видимо, Смилла и «Снежные чувства», вот потому что я второй роман я просто не смог читать. Ну, Смилла – это такое продолжение скандинавской депрессивной литературы, немножко такой Гамсонообразный, Ипсонообразный, Стриндбергообразный. Мне не понравилось, честно вам скажу. Она очень хорошо придумана, вещь, хорошо, но она длинная. Исписался ли Кинг? Как говорила когда-то Инна Туманян применительно к Феллини, после 8.5 один ее однокурсник сказал: ну, Феллини кончился. Она замечательно сказала: чтоб ты так начался, как он кончился. Очень хорошо. Фауст говорит о справедливости судьбы человека. Хороший вопрос. Фауст говорит о справедливости судьбы человека в целом, хотя в жизни каждого много несправедливостей. Destiny is hazard, nothing is unjust to all, though many things may be unjust to each. Диапазон трактовки широк. От умывания рук до оптимистического все равно все будет хорошо. Как бы вы прокомментировали это утверждение? Ну, что тут особенно комментировать? Оно довольно как раз азбучно. Суть в том, что частная судьба почти всегда полна страданий, но в целом путь человечества лежит ко благу. Это совершенно очевидно. Кстати, и личная судьба лежит ведет ко благу, как правило. Просто мы слишком хорошо помним гадости всякие. А в истории человечества, как и показывает случай Джорджа Мартина, эти гадости выглядят скорее романтическими. Такие великие исторические события. Что для личного человека катастрофа, то для истории романтика и величие. Помните, да, смерть одного человека – трагедия, смерть миллиона – статистика. Поэтому и то, и другое, и частная жизнь ну, кроме уж совсем ужасных случаев вроде Гитлера, и жизнь общества направлены все-таки к добру, к избавлению от уже упомянутых данностей, к освобождению, к духовному росту. Просто в личной жизни нам это сложнее рассмотреть. У Фауза не это самое интересное. Я думаю, что гораздо интереснее было бы прокомментировать как-нибудь при случае «Энигму». Вот это действительно загадочное произведение. Там Фауз же чем велик? Фауз – гениальный живописатель неразрешимых конфликтов. Ну вот как разрешить конфликт Миранды и Калибана в «Коллекторе»? Оба хороши, понимаете? Поэтому ценность его в неразрешимости, а мы вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Доброй ночи, дорогие полуночнички. Мы разговариваем в программе «Один» Дмитрий Быков с вами. Продолжаю отвечать на вопросы, приходящие в изобилии. На почту, напоминаю, что номер почты, то есть адрес почты dmibykov@yandex.ru. И вот что мне пишут. Вы упомянули Гурджиева, Беме, Кхарта, Андреева. Каково ваше мнение о Штейнере? Резко негативное. Я согласен с Мандельштамом, который назвал антропософию такой фуфайкой, душегрейкой, заменителем философии для обывателя. Я знал настоящих антропософов, таких, например, как Тамара Юрьевна Хмельницкая. Я застал ее. Она мне объясняла, что такое антропософия. Она была крупным исследователем творчества Белого. Она скрывала тщательно, естественно, свою принадлежность к антропософам. За это и в 30-е годы не гладили по головке, и потом. Но она знала хорошо Клавдию Бугаеву, последнюю жену Белого. Она хорошо знала, во всяком случае, хорошо понимала тайные коды романа «Москва», понимала, почему он посвящен Михаилу Ломоносову, Архангел Михаил для антропософов, ключевая фигура, ну и так далее. В общем, когда она мне это объясняла как духовную науку, это было очень интересно и привлекательно. Но, в принципе, конечно, Штайнер типичный создатель секты. Есть, знаете, замечательная запись Марины Ивановны Цветаевой в переписке с мужем. Они сидят там на лекции Штайнера и переписываются. Он говорит, какой же он визионер, если он не видит, что я в зале, что я психия. Это, конечно, великолепный цветаевский центропупизм, но по большому счету он действительно очень многого не видел. И когда Белый хотел ему крикнуть «Доктор, вы старая обезьяна», он же не увидел трагедии Белого. Он не понимал ее. Я думаю, что он был крайне эгоцентрик, как все такие самозваные пророки. Пророк довольно посредственный, потому что Гетеанум, который должен был простоять 200 лет, сгорел через 3 года, насколько я помню. Правда, считается, что он был гениальный говорун и очень плохой писатель. Вот почему его тексты, очень, кстати, популярные в бывшем СССР, в бывшем соцлагере, в Болгарии огромное количество переведено, я просто видел многотомники штайнеровские. Это популярно, но это очень плохо написано. Ну, кстати, Гурджиев ведь тоже диктовал, поэтому его тексты совсем критики не выдерживают. И все великолепные неясности его там превращены просто в плоские банальности. Я считаю, что Штайнер все-таки, хотя и одаренный, может быть, очень серьезно к себе относящийся, но все же шарлатан. Я при этом с глубоким уважением отношусь к многим русским штайнерианцам. Ну, это интересно. Это по-своему я могу их понять, они действительно живут в этой системе. Тут же, кстати, вопрос, как я отношусь к вальдорфской педагогике, которая тоже детище Штайнера. Это очень интересно, что Штайнер до сих пор в такой моде. Плохо отношусь. Нельзя вместе воспитывать детей умственно отсталых и здоровых. Может быть, это звучит очень нравственно, очень гуманно. Теоретически, может быть, это очень хорошо. Но как педагог практикующий, я в ужасе от этой идеи. Хотя, ну, я не знаю, каким должен быть учитель, чтобы удерживать такой класс. Поделитесь вашим мнением о Стоунере Джона Уильямса. Уже делился. Мне кажется, что это одна из лучших книг о бессмысленности, о трагизме всякой жизни. Это жизнеописание такого профессора, филолога, человека не литературного, полюбившего литературу. Но это от тщетности всего, от тщетности даже самого осмысленного занятия, преподавания, писания. Она, понимаете как, даже не важна ее мысль, а важен ее тон. Тон такого спокойного, почти кроткого смирения перед жизнью. Здорово написано, что там говорить. Она вот книга, в которой стиль важнее мысли. Сейчас. Мне 22, я ко многому прислушиваюсь. Смотрели ли вы «Старикам тут не место»? Смотрел, ну, это не очень, по-моему, удачная картина, но не лучшая их картина. Любовскую я люблю гораздо больше. Хороший вопрос. Как вы относитесь к честности? Не знаю, нужно ли быть честным, нужно ли к ней стремиться. Ведь вранье может создавать прекрасные конструкции. Вранье вообще часть человека, зачем от него избавляться? Знаете, весь вопрос в том, различаете ли вы честность и художественный вымысел. К правде, еще Синявский говорил, да, искусство никогда не стремится к правде. Правда никому не нужна. Вот не случайно народ так эстетизирует образ вора. Потому что вор и писатель, коллеги, они врут. И так врут, что заслушаешься. И я поэтому фантастику люблю больше реализма. Вранье дам, да, действительно, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Поэтому, когда вы врете по мелочам ради денег, это совсем другое, нежели когда вы великолепно и возвышенно фантазируете. Я думаю, что каждый способен эти ситуации всегда в личной жизни разделить. По-моему, это абсолютно элементарно. Как вы относитесь к творчеству Мамлеева? К идеям его, к русским богам я отношусь лучше, чем к его художественному творчеству. Вообще, Южинский переулок – это интересная тема. Пожалуй, философия Южинского переулка, Южинский философский кружок – это Головин, это Джемаль, это Мамлеев, это молодой тогда еще совсем Дугин, Шевченко отчасти, по-моему, если меня, Макс, если ты меня сейчас слышишь, поправь меня. Это такой, да, русский консервативный кружок, но дело, видите ли, в том, что Мамлеев гораздо шире вот этой философии. Он написал очень хорошую книгу о московском кружке, где замечательно передана атмосфера тех лет. Я имею в виду, конечно, московский гамбит. Там вот эта атмосфера подпольной Москвы, я ее застал. Очень хорошо ее помню. Вот этих ксероксов, этих перепечаток, этих сборищ интеллигентских, бесконечных дискуссий на религиозные темы, страшной помеси йоги, розы мира, такого культных сочинений, передаваемых из рук в руки, христианства, интеллигентских версий христианства. Это все было очень интересно и насыщенно. Вот Головин, пожалуй, самая такая отталкивающая для меня фигура, потому что цинизм его беспределен. Видите, это все вот о чем, если о чем стоило бы, наверное, читать лекции, то это о поисках экстатических состояний. Дело в том, что дьявол – великий обманщик. Он вводит в экстаз, а этот экстаз творчески неплодотворен. Он не плодороден. Но это как, помните, как человек под действием кокаина, кажется, наговорил единственную фразу: во всей вселенной пахнет нефтью. Это довольно примитивные вещи. Это попытка проникнуть отмычкой туда, куда надо входить с ключом. Поэтому я не очень хорошо к этому отношусь. Сами же, конечно, произведения Мамлеева, такие как «Шатуны», мне кажется, они сочетают замечательный художественный талант и все время попытку превысить меру художественности. Там для меня слишком много вещей, которые эту меру превышают. Есть гениальная интуиция и очень, так сказать, несопоставимые с нею приемы. Слишком, слишком, по-моему, лобовые. Вот очень интересное письмо от Андрея. Перечитал Самгина, спасибо, да, правильно сделали, и наткнулся на такой отрывок из книги, в котором Клим читает письмо от Лидии, Лидия Воравка имеется в виду. Люди, которые говорят, что жить поможет революция, наивно говорят, я думаю. Что же даст революция, не знаю. По-моему, нужно что-то другое, очень страшное, такое, чтобы все ужаснулись сами себя и всего, что они делают. Пусть даже половина людей погибнет, сойдет с ума, только бы другая вылечилась от пошлой, бессмысленной жизни. Получается, что Лидия ошибалась. Мы ужаснулись во время Второй мировой, но не излечились. Во-первых, не следует думать, что это мысль Горького. Кстати говоря, эти слова Лидии Воравки замечательно спародированы у Вознесенского в поэме «Оза». Помните, там разрезать земной шар пополам, вложить одну половинку в другую. Половина населения погибнет, а зато другая вкусит радость эксперимента. Он явно, конечно, отсылается к этому тексту. Пусть половина погибнет, зато другая излечится. Дело в том, видите, что и Горький, и Лидия Воравка, и очень многие люди тех времен путали два вида потрясения. Есть потрясение от искусства, потрясение от милосердия, от веры, а есть потрясение от ужаса. Ужас ничего не прибавляет. Вот это, понимаете, Андрей, вот и все остальные, если кому интересно, это долгая на самом деле беседа. Дело в том, что очень много в России было людей, которые полагали, что великие жертвы, вот, ну, война, например, да, они способны очистить воздух. Даже Пастернак считал, что во время войны очистился воздух и стало больше свободы. Ну, наверное, стало. Но дело в том, что все проблемы были загнаны вглубь. Все они отступили перед лицом войны. И Сталин еще укрепился. Дело в том, что вообще российские проблемы не решаются войной, не решаются военными противостояниями. Это как трофическая язва. Понимаете, операция делает только хуже. По моим ощущениям, вот я сейчас как раз пишу роман о войне афинской, ну, о ситуации, войны, о предвоенной ситуации. Всегда в России существует такой невроз ожидания войны. Вот придет война и все спишет. Да, мы живем отвратительно, да, мы живем в страшном напряжении. Вот репрессии все эти тогдашние, нынешние. А тогдашние, конечно, по масштабу несопоставимы. Но вот придет война и очистит воздух. Да не очистит она воздух, понимаете? Она просто капнет кислоты на язву. Вот и все. И ничего не произойдет. Ни одна проблема не снимется. И русская послевоенная реальность это показалось ужасной наглядностью. Это какая же должна быть история, если война, страшнейшая война в истории человечества, на ее фоне воспринимается как глоток кислорода. Ну, о чем мы говорим? Поэтому, конечно, не права Лидия Воравка. Ни один шок ни от чего не излечивает. Излечивает там... Не потрясения, не перевороты для новой жизни открывают путь, а откровения, бури и щедроты души, преображенные чьей-нибудь, да? Как бороться с огненщиной в себе? Очень просто, не надо собой любоваться, ужасаться. Только ужасаться. Прошу прощения за мелкий вопрос, но что вы, Артем? Меня часто посещает мысль, чем отличается эстетика от показухи. Я себе не верю. Ну, Артем, значит, давайте признаем сразу, это печальную вещь я должен сказать, но показуха это не так плохо. Вот тот же Вознесенский, я делал с ним интервью, и он сказал, что на нас были направлены все взгляды, поэтому мы многих подлостей не сделали. Показуха. Вот почему Самгин не был закончен. Потому что Горький не знал, как убить этого героя, списанного на самом деле с Ходосевича. Ходосевич же умер героически, без единой жалобы. Мучился, но как мучился, как мужественно себя вел. Сноб, он всегда умирает героем. Понимаете, он думает, как он выглядит. Он выглядит со стороны в своих собственных глазах героем, только когда он молчит, не жалуется, всех прощает. Он красиво живет. Понимаете, конечно, он при жизни выпендрежник и показушник, и кто хотите. Но я вообще за показуху. Это я не помню, у кого было, чуть ли не у Винокурова, стихотворение про труса на войне, который всю жизнь изображал храбрость. Нет, не у Винокурова. Ну, вот всю жизнь изображал храбрость. И так вот я за такую показуху. Я вообще за показуху, понимаете? Снобизм – это не так плохо. Рисовка, да? Потому что вот это же очень снобское высказывание «без необходимого могу, без лишнего никогда». Вот без хлеба могу, а без пирожных не могу. Это тоже показуха. Так что лучше быть показушником, понимаете? Лучше изображать хорошего человека, чем не изображать его, чем быть честной сволочью. У нас как-то с Таней Друбич был, ну, с Татьяной, да, довольно долгий спор в одном интервью. Я очень люблю ее, считаю ее одним из самых умных и честных людей, кого я знаю, и красивых, конечно. И вот она говорит, сейчас время честнее, чем в 70-е. В 70-е люди пыжились, что-то из себя пытались изобразить, а сейчас каждый себе равен. Так я против того, чтобы каждый был себе равен. Я за то, чтобы они пыжились. Понимаете, пыжиться – это значит расти каким-то образом. В лекции про Ариадну и Фрон вы говорили про метод воспитания Цветаевой. Что будет, если подобный способ выберет рядовой родитель, может ли получиться такой же гений? Будет ли лекция по творчеству Лукьяновой? Ну, еще лекцию по творчеству Лукьяновой не хватало. Она просто перестанет разговаривать со мной надолго. Значит, что касается, если рядовой родитель. Знаете, я считаю, что цветаевские принципы воспитания универсальны. Как раз ее гениальность здесь ни при чем. Не все принципы. Она иногда вела себя с поразительным эгоцентризмом, непростительным. Вот тут, кстати, спрашивают меня, как я отношусь к фильму «Зеркала». Там гениальная, конечно, женская роль. Там вот Цветаева там живая. Она сыграна с потрясающей мерой проникновения. И она похожа по-настоящему. Что касается методов воспитания. Я считаю, что родитель должен быть для ребенка чудом. Да. Конечно, нужны товарищеские отношения. И я сам в своей практике всегда с детьми скорее позволял какое-то понебратство определенное. Ну, там, я не знаю, когда я начинал орать, никогда никто этого дома всерьез не принимал. И Женька, вообще очень спокойная девочка, всегда в таких случаях говорила, хихикая, ну, Быков лютует. И это было очень смешно. Вот. Но то, что родитель должен для ребенка быть полубогом, да, я, пожалуй, скорее согласен. Как правильно составить список чтений? Не составляйте список. Верьте в библиотечного ангела. Вот библиотечный ангел вам все скажет. Приходите, и что он подскажет, то и читайте. Это более, по-моему, точно даже, чем зубная фея. Более обоснованная вера. Какие книги из теории Жизель вы считаете наиболее удачными? Мне очень нравится все, что пишет Максим Чертанов, не только потому, что Машка мой друг. Максим Чертанов – это, на самом деле, мужской псевдоним очень красивой рыжей женщины. Но мне вообще кажется, что ее книга о Хемингуэе – вот это образцовая книга. Я, понимаете, все, кто любит Хемингуэя, после этой книги говорят, ну, так нельзя, так развенчивать нашего главного мачо. Но она же доказательно это делает, потом она это провоцирует. Знаете, я, прочитав эту книгу, почувствовал, как я на самом деле люблю Хемингуэя, как он мне с этой ложью, с этой показухой дорог. Я там не согласен только с одной, вот, с совершенно такой наивной экологической концепцией, что вот нехорошо ловить рыбу, что старик и море – вещь бесчестная по отношению к рыбе. А как жрать-то эту рыбу, так мы все с большим удовольствием. Но, конечно, надо притчу эту понимать. Именно без ложного буквализма. Она написана очень буквально, убедительно, запахи все чувствуются, но надо помнить, что это притча. Вот мне кажется, это образцовая книга Машки про Хемингуэя Максима Чертанова. Как она меня взбесила. Я помню, я прочел, ей позволил, что ты делаешь, что ты себе позволяешь, кто ты такая? А потом понял, что все она делает правильно, от противного начинаешь любить больше. Про Эйнштейна хорошая книжка у нее. Мне очень, кстати, нравится книжка Эрлихмана про короля Артура. Никто ничего не знает про короля Артура, а он вот взял и написал. Неплохая, на мой взгляд, и во всем случае из всего, что написал Варламов, лучшая книга про красного графа, про Толстого. Красный такой шут. Да? Ну, она тоже с любовью большой написана. Про Грина не нравится, мне это нравится. Известно ли, помимо наследника из Калькутты, еще удачные или, во всяком случае, интересные образцы скопистской лагерной прозы? То есть того, что писалось в лагере, но не про лагерь. Два текста могу назвать, не глядя. В первую очередь, конечно, Соловьев, «Очарованный принц», ведь он это написал в лагере. И, если вы не знаете, там помните те куски, где вот я с базара моей жизни ухожу, я ни с чем, но далеко еще до заката. Это такое можно написать было только в абсолютном ощущении. Его случайно узнал начальник лагеря там на пересылке и не отправил куда-то очень далеко, по-моему, чуть ли не в Магадан, а оставил в Средней России, и там он писал вот этого «Очарованного принца». И второй пример... Ну, это не совсем лагерь, а это сактированный, по-моему, Домбровский написал в 43-м году «Обезьяна приходит за своим черепом». Это самый точный роман о фашизме, который я знаю. Совершенно не про советскую реальность, но угадывается и просчитывается в нем советское, конечно. Потом еще, значит, вот эти три автора, придумавшие французского поэта, там Яков Харон и остальные двое. Сейчас я к этому вернусь. Сейчас, подождите, с трудом открывается, но, значит, как же дети вас в итоге убедили, что Ростовчин соответствует Ростову в вашей схеме? Ну, имеется в виду моя схема действия войны и мира. Там, мне кажется, действительно, там 4 уровня. Уровень дворянский, уровень людей государственных, народный и метафизический, природный. И на этом уровне действительно вот есть линия почвы. Там 4 стихии – воды, воздуха, земли и огня. И вот линия земли – это Ростовы. И Ростовым, да, я думаю, Ростовым соответствует Ростопчин отчасти по сходству фамилий. Не просто же так они Ростовы. А отчасти потому, что это, как вы понимаете, да, конечно, это тиран, но на домашнем, на почвенном таком, на московском уровне. А Ростопчин не злой человек, но Ростопчин слабый человек. И он, вот повинуясь инстинктам толпы, он дает распоряжение убить Верещагина. Это мерзко, конечно. Но, видите, Ростопчин не потерян. Вот Ростопчин как раз пережил высокий шок. Помните, лучшая сцена, по-моему, во всей мировой литературе, когда уезжает Ростопчин из Москвы, ранний сентябрьский заморозок, и эти комья мерзлой земли летят из-под копыт, и сумасшедшие в белых рубахах бегают по полю, выпущенные сумасшедшие. По-моему, этого не было, Толстой выдумал. Но вот бегут эти сумасшедшие, помните, кричит ему в белой рубахе развивающийся человек: «Трижды убивали меня, и трижды восставал я из мертвых». Страшнее этого ничего нет в русской литературе уж точно. Мне кажется, что Толстого вообще всегда пугало очень безумие рационального человека. Мне кажется, что этот шок для Ростопчина оказался чем-то целительным. Вообще Ростопчин такое не страшное зло. Ростопчин человек, который не потерян. И он не любуется собой, он все про себя понимает. Потом афишки эти. Если все люди будут писать грамотно, будем ли мы хорошо жить? Нет, конечно, что вы. Сразу перестанет быть видно, кто дурак. Среди ваших любимых книг... Хороший вопрос, Кирилл, спасибо. Среди ваших любимых книг есть «Исповедь блаженного Августина». Расскажите о ней. Ну, и есть вывод о том, что эта книга близка интонационно к Достоевскому. Не близка, потому что лихорадочная скоропись, лихорадочная скороговорка Достоевского, истерическая, на мой взгляд, это совсем не тот доверительный, интимный разговор человека с Богом, который есть у Августина. У Августина меня пленяет больше всего непосредственность этой интонации. Знаете, когда он говорит, я написал на эту тему еще несколько работ, 7 или 8. Ну, Господи, я их давно потерял, но ты знаешь. Вот это мне нравится. Потом, понимаете, я не знаю, с чем сравнить интонацию блаженного Августина. Это интонация очень здорового человека. Здорового, уверенного в присутствии Бога, уверенного в рациональном и здравом устройстве мира. И это не только в ограде Божьем. Это очень видно, конечно, в исповеди Августина самой. Но исповедь – это же несколько книг. И вот 7-8 книги мне всегда казались самыми точными. Вот описание преображения души, которое там происходит. Вот как человек, который понимает, что лучше проснуться, но все продолжает спать, такая обломовская тема в русской литературе, это описано с поразительной точностью. И, конечно, гениальная вот эта формула: «Господи, где мне было увидеть тебя, когда я себя не видел?» То, что Андрей Кураев так замечательно перевел: «Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел тебя». Это поразительно точная мысль. Нет, «Блаженный Августин» для меня это одна из двух книг в мировой литературе, которые я знаю, которые вводят просто в состояние очень близкого к принятию Христа, когда ты готов принять Христа. Это исповедь блаженного Августина, и это Иисус неизвестный Мережковского. Иисус неизвестный не отвечает прямо ни на один вопрос, но он с поразительной точностью подводит к состоянию, вот когда вы готовы понять и принять. Особенно, когда речь идет о Талифа Куми. Вот «Девочка, встань, девочка, ходи». Вот это обращение к душе. Не, ну, велик, конечно. Сейчас. Вы сказали, что Тургенев ваш любимый писатель. Ну, один из любимых. Чего ж любимый? Один из любимых. Как вы относитесь к инвективам Гончарова в его адрес? И кто вам ближе, Тургенев или Гончаров? Это душевная болезнь, Оля, понимаете? Гончаров подумал. Гончаров вообще был, он замедленно страшно все делал. Он тормоз величайший в русской литературе. 30 лет писал «Обрыв». 20 лет писал, 10 придумывал. Там, понимаете, идея, что в «Дворянском гнезде» использованы куски недописанного «Обрыва», там использованы штампы русской усадебной прозы, которые, в общем, одни и те же. Кто у кого украл, вечная гончаровская уверенность, что все его не любят, что все ему завидуют, что все у него крадут сюжеты. Ну, он был человек не совсем душевно адекватный. Да, он был здоров, конечно, интеллект у него не был затронут, но у него были очень сильные неврозы. Один невроз, вот этот литератор с полными губами и с застывшим взглядом, был серым, это помните в этом, в конце Обломова? Это автопортрет. Он боролся со своим неврозом. В процессе написания книги полюбил этот невроз. У него здоровая книга одна, обыкновенная история. Она самая неинтересная, самая понятная. А Обломов, и в особенности обрыв с его медленным течением, мучительными комплексами, это невротическая такая литература. Поэтому все он выдумал, конечно. Это выдуманное обвинение, дело о плагиате. Рассматривалось, между прочим, Григоровичем, еще кем-то. Все пришли к выводу, что Тургенев абсолютно чист. И, конечно, мне ближе Тургенев, потому что Тургенев был здоров. Хотя Гончаров, да, прекрасный писатель. «Миллион терзаний» – одна из лучших статей в русской литературе. Для вас Ницше больше писатель или философ? Конечно, писатель. Ну, я, правда, мнение Роберта Шекли здесь использую, который сказал, Ницше надо читать в 14 лет, потому что потом уже смешно. Писатель, поэт даже в наибольшей степени. Вот этого многие не понимали. Он, конечно, мыслитель, и «Рождение трагедии из духа музыки» вполне научное произведение, но «Заратустру» уже нельзя читать только как философское произведение. Конечно, это поэзия. О чем повесть Конрада «Сердце тьмы»? Не знаю. Не знаю, для меня эта вещь загадочна. Смотрите Копполу «Апокалипс Нау». Вот это самое точное. Экранизация, вытащены все смыслы. Вот я могу сказать, о чем повесть Конрада «Шторм». Вот это я люблю больше всего. Это гениальная повесть. А «Сердце тьмы» – странное произведение. Мне кажется, он сам забоялся довести до логического конца то, что он... Ну, как Лазарчук сказал о своем «Жестяном буре», я испугался того, что мог бы написать. И действительно, есть такие вещи. Очень хорошее письмо от Вадима Данели. Большое спасибо вам большое. Это и просьба поговорить об Аксенове. Давайте в следующий раз сделаем тему «Остров Крым», пожалуйста, с удовольствием. Пятое письмо с такой просьбой. Недавно в передаче вспоминали «Новосибирский академ», когда вы там учились. Никогда я там не учился. Там училась Лукьянова. И я все время туда ездил, потому что там были все мои друзья. И вообще дружил со всем этим курсом. И там была такая атмосфера дискуссий свободных. Вот как у нас сейчас. В школе за поем читал Леона Фихтвангера. Что вы можете сказать о нем? О Леоне Фихтвангере ничего не могу сказать, кроме того, что когда-то в детстве мне очень нравилась «Мудрость чудака» и «Испанская баллада», неплохой роман. Он, понимаете, как... Ну, я недостаточно его знаю. Я не читал «Лутензак», я не читал «Успех». Исторические сочинения очень интересные. Гоя замечательный роман. Вот Гоя роман замечательный. С кем из героев «Эвакуатора» совпадает ваша точка зрения на творчество Веллера? Учитывая, что ряд идей поворотов в «Эвакуаторе» подсказан Веллером, не главные, побочные, я вообще ему очень благодарен. И он-то, собственно, меня и заставил написать некоторые вещи так, как они там написаны. Это просто я передаю ему привет. Конечно, точка зрения Сереженьки не может совпадать с моей. Это просто такое издевательство легкое. А так, конечно, я очень его люблю. Как вы относитесь к творчеству Полины Дашковой? Я считаю, что женскую детективную прозу в России лучше всех пишут Дашкова и Устинова. По языку лучше всего. Устинова – это вообще такой русский троллоп. Дашкова даже, по-моему, очень интеллектуальна и остроумна. И, во всяком случае, последний роман вот про атомную бомбу мне очень понравился. Самое лучшее, что прочитал, это самое страшное, это «Сотников» Василия Быкова. Не кажется ли вам, что концовка неправдоподобна? Нет. Вот как раз концовка кажется мне абсолютно правдоподобной. Все, что там связано с рыбаком, который не может повеситься, это абсолютно точно. И рыбак вообще не из тех людей, которые могут покончить с собой. Вернемся через сколько, да? Нет? Еще есть 3 минуты? Еще очень хорошо. Пожалуйста. Это мы можем с радостью. Значит, расскажите про орден куртуазных манеристов. Не знаю, что про него рассказывать. Я как-то состоял в нем так недолго. Как вы относитесь к творчеству Славоя Жижика? Я даже и к нему самому отношусь очень хорошо. Я с ним знаком и виделся несколько раз, интервьюировал его. Особенно мне запомнился один его ответ. Я его спрашиваю: Славой, ну вы же понимаете прекрасно, что если бы Ленин, вами столь любимый, жил при вас, он бы вас расстрелял первым. Говорит, ну неужели мыслители могут заботить такие мелочи? Блестящий ответ. Вообще я... Нет, «Киногид извращенца» я не смотрел, но я с большой радостью, с любовью читал и 13 уроков Ленина, и слушал его лекции. И на дискуссии его с Коткиным, вот давеча, когда они Сталина обсуждали в библиотеке нью-йоркской, трудно сказать, за кого я болел. Но Коткина, я ученик, я член его семинара, я восхищаюсь его книгой, и я считаю, что это гениально. Просто лучшая биография Сталина, когда-либо написанная. И все, что он говорил, было очень разумно. Зато все, что говорил Жижик, было очень интересно. Я люблю вообще Люблю. Когда будет Дёгилева? 24-го будет Дёгилева. Хороший вопрос очень. Мне 29 лет. В отличие от коллег по работе и сверстников, погоней за карьерой не занят. Сижу в дочке «Газпрома» в башкирской глубинке. Специалистом не буду уточнять, почему. Почитываю Хеллера, Камю и Стайрона. Сам пишу, когда вдохновение находит. По местным меркам в плане денег получаю самую, что ни на есть, базу, хотя мог бы постараться. Глядеть в рот начальнику. Со мной все нормально, как вы думаете? Буду очень признателен за ответ в эфире 1. Да, понимаете, Антон, с вами нормально все, кроме одного. Вы живете жизнью, которую вы хотите изменить. Так вы ее измените, Антон. То есть пока вы будете ждать... Я понимаю, вот мне это очень понятно. Я сам хочу изменить свою жизнь, но постоянно. Но, в общем, если вам надоело, вам надо ее менять. Жизнь-то одна. К тому же вам 29 лет, вы пишете. Мне кажется, что... Вообще 29 лет – хороший возраст для перемен. Начинается все в 28, знаете, первый большой кризис, бывает 28. А в 29 – время начинать новую жизнь. Если у вас есть идеи, начинайте новую жизнь храбро, и все у вас будет отлично, да, через 3 минуты.
В эту пятницу слушайте программу «Утренний разворот» с ведущими Антоном Орехом и Насей Земля. Не пропустите в пятницу с 9 до 11 утра. В эту пятницу в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Ведущая передачи Марина Королева. «Особое мнение» в пятницу после 19 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле, насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В эту пятницу в программе «Сканер». Персона недели. Виталий Чуркин. Компания недели. Яндекс. «Сканер». В пятницу после 22 часов. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Ну, теперь, как было обещано, Джордж Мартин. Я честно взялся читать «Игру престолов». И даже посмотрел немножко. И меня все время не покидало чувство, что я погружаюсь во что-то глубоко мне, понимаете, знакомое. И дело не в том, что там Ланнистеры и Старки, это, конечно, Ланкастеры и Йорки, и вообще, что это все история там европейского средневековья. Нет. Эти полеты на драконах, это мистика, вползающая в реальность. Эти бесконечно подробные истории битв и очень тщательно проработанный мир. И, ребята, я понял, что мне это напоминает. Вот здесь я должен... видимо, сделать экскурс в одну не очень известную в России биографию. А в Штатах это один из самых легендарных авторов. Это Генри Дарджер. Мы располагаем единственной его фотографией. Но зато его музей... И мы даже не знаем, Даргер или Дарджер правильно говорит, потому что его все называли Генри. Он был мусорщик в Нью-Йорке. Но когда он умер в одинокой меблирашке, вот в этой в нанятой квартире, где ему принадлежала одна комната. Ныне эта комната и все экспонаты в ней хранящиеся перенесены в полной сохранности в музей девиантного искусства. И комнату Генри Дарджера, вырезки из журналов, которыми он пользовался, вещи его личные, все это можно там увидеть. Это одно из самых сильных моих музейных потрясений в жизни. Посетите этот Чикагский девиантный музей. Генри Дарджер всю жизнь писал огромный роман, самый длинный роман в истории человечества. Ну, я думаю, что сага Мартина будет подлиннее. 14 563, по-моему, страницы там. Да, я сейчас, видите, у меня передо мной сейчас нет компа. То есть, вернее, он открыт на ваших вопросах. Ну, 14500 страниц, да? И потом он написал еще роман на 8000 страниц продолжения про сестренок Вивиан уже в Чикаго. Это роман, который называется Realm of Unreal, то есть царство мечты, царство нереального. Там планета больше Земли несколько. На ней угнетают девочек маленьких, вообще детей угнетают. Дети и сестры Вивиан, общим числом, кажется, 7, поднимают восстание против взрослых. И вот там есть драконы летающие такие, и эти драконы иногда, я забыл, как они называются, что-то вроде гамадриллионы, ну что-то какое-то очень длинное, дендилионы, очень длинное какое-то слово. Короче, эти драконы иногда вмешиваются в ситуацию, то на стороне девочек, то на стороне их угнетателей. Там, ну, мальчик был вообще такой, Дарджер, он был же когда-то выгнан из приюта за мастурбацию, и немножко так он, видимо, мастурбировал всю жизнь, потому что там очень много сцен такого сексуального насилия. На этом основании даже некоторые полагают, что Дарджер был маньяком и даже приписывают ему участие в убийстве маленькой Кристины Порубик, которая пропала без вести в Чикаго в это же время. Ну, конечно, он никаким маньяком не был, у него все сублимировалось, как мне кажется, в литературе. Конечно, прочесть эти 14500 страниц может только фанатичный исследователь Дарджера. Один такой нашелся, он написал их краткое изложение. И вот это краткое изложение в биографической книжке про Дарджера, оно люто напомнило мне «Игру престолов». Понимаете, тоже с подробнейше прописанными битвами, достаточно бессмысленными, с летающими драконами. И, между прочим, Дарджер при жизни не увидел, конечно, напечатанном ни одной страницы. Его единственное развлечение было, значит, подробное ведение дневника погоды, коллекционирование там бутылочек от лекарств. Так он жил абсолютно типичный, девиантный, одинокий, сумасшедший, который вот, ну, вы посетите как бы в Чикаго этот музей, вы увидите эту жуткую комнату, где свалена масса, ну, так очень опрятного, конечно, человека, но свалена масса ненужных вещей. Она загромождена до предела. Где он там ютился, непонятно. И вот, понимаете, какая штука. В истории литературы есть одна важная закономерность. Как гениальный поэт всегда приходит через какую-то репетицию, ну вот, скажем, Светлов был такой репетицией Акуджавы, Батюшков такой репетицией Пушкина. Нагрузки непосильные падают на человека, он не может их реализовать, потом приходит Пушкин, и на плечах этого гиганта реализуется. Точно так же и литературная удача сначала посещает гениального безумца, но он остается непризнанным. А потом приходит мэтр и это разрабатывает. Но это примерно так, как все стилизации XIX века начались с поэм Оссиана вымышленных, или как, там, например, с проклятых поэтов, там, я не знаю, с Тристана Карбьера начался символизм, или как там с безумца Хлебникова начались абориуты, сильно разбавленные, конечно, потому что Хлебников, правильно говорил Маяковский, это поэт для поэтов. Потом приходит кто-то, кто приемы Хлебникова или опошляет, или тиражирует, или пользуется ими просто профессионально. Но сначала приходит гениальный безумец. Вот книга о Дарджере, она вышла в середине 90-х. Я не хочу этим сказать, что... Хотя и история его открылась гораздо раньше. Рукопись нашли в 73-м году, когда он помер в больнице. Тут ведь какая история? Это не значит, что Мартин сплагиировал. Но просто сначала идея такой саги явилась гениальному безумцу, абсолютному безумцу. И эту сагу читать нельзя, потому что она слишком полна мрачных, садических, эротических подробностей. Он вел подробные списки всех погибших в каждом бою, описывал эти сражения страшно детально. Нарисовал нарисовал больше 3000 иллюстраций, которые сейчас продаются за бешеные деньги там на аукционах по искусству. Даржер очень интересная личность. Почитайте о нем. И я вот помню, я Чертанову, то есть Машке, я рассказывал эту историю и говорю, какая страшная судьба. Она говорит, что ты, дурак, какая прекрасная судьба. Он же создал свой мир, он переписал свою жизнь. Вот он сидел в этой каморке и творил миры. Это же история о бессмертии человеческого духа. Для меня это история о безумном угнетении человеческого духа. А для нее, видите, вот о такой победе, о таком торжестве. Вот в чем штука. Два обстоятельства предопределили успех Мартина. Потому что в остальном эти песни «Льда и огня» ничего из себя не представляют. И даже, я вам скажу, лучше гораздо написан Дарджер, судя по тем фрагментам, которые я читал. Стилистически она, конечно, гораздо нейтральнее его эпопея. В ней гораздо больше выдумано лишних слов и новых понятий. Все эти сердца рощи, лютоволки, там, ну, то есть бога рощи, древосерды и так далее. Это не особенности перевода, а действительно там придумана масса новых слов, и читатель путается в жутком количестве этих реалий. Две вещи предопределили успех. Первое, конечно, это вот какую благую весть несет эта эпопея. Это абсолютный триумф количества над качеством. Потому что прежде всего поражает в эпопее Мартина и в ее экранизации количественный размах. Жуткое количество страниц. Это будет 7 томов по 900 страниц, по 800. Да? Подробнейшая проработанность всех замков, деталей, географии, еды, одежды. Невероятной детализированностью. Действительно, он носится там, папки эти свои собирает, все очень книги читает по средневековью. Примитивные, конечно, книги, но все-таки, да, книги. Потом триумф денег, вложенных, конечно, в эту экранизацию. И я полагаю, что вложено будет еще больше, потому что она становится все пышнее, все совершеннее. Это первый сериал, который выходит на уровень большого, по затратам, на уровень большого кинематографа. Даже «Лост» по сравнению с ним кажется нищенским. Это действительно огромное кино, кино большого стиля. Появился сериал большого стиля, понимаете, чего не было. И самое поразительное, что книга Мартина – это тоже сериал большого стиля, где именно количеством задавлено все. Количеством реалий, действующих лиц, правящих кланов – 7 линий вообще. Сейчас для меня очевидное свидетельство триумфа количества – это книга, скажем, уже мною упоминавшегося Марка Данилевского. Да, я забыл, кстати, вот еще один замечательный пример. Это Латреамон, конечно. Вот Латреамон – гениальный безумец, из которого выросло все фэнтези 20 века. А мы про него ничего не знаем. Знаем только про его безумные вот эти сны и поэмы. А вот он, пожалуйста. Так вот, Марк Данилевский. Он задумал написать книгу уже в 27 томах. И там 9 линий пересекающихся, связанных в тугой многожильный узел. Я, конечно, уверен, что он напишет 2 книги или 3. Но если он поразит мир, то тоже возьмет количество. Смотрите, как помпезно издан «Фамильяр». Вот с Мартином та же история. Первое, вот это триумф количества. Второе, ну, очень американский триумф, понимаете, действительно завалить действующими лицами, реалиями, деньгами, словами. Вторая причина, более, на мой взгляд, трагическая. Почему Генри Дарджер писал свою сагу с 30-х по 50-е, потом перестал? А востребовано это оказалось сейчас. Ну, потому что сегодня читатель и писатель почувствовали себя Генри Дарджером. Вот этим маленьким человеком, запертым в одинокой каморке среди гигантского Чикаго. Страшно одиноким. Он был одинок всю жизнь. У него возлюбленных никаких не было. Он вырезал эти портреты из журналов. Вот я думаю, что сегодняшний читатель... Ужасные вещи говорю, но других не могу сказать. Сегодняшний читатель фрустрирован настолько же, насколько Генри Дарджер. Именно поэтому эскапистские саги становятся главным абсолютно явлением. Я не случайно об этом говорю. Ну вот сейчас вышел, например, роман Елены Иваницкой «Живи как хочешь». Елена Иваницкая – мой любимый критик. Человек очень острого, очень точного критического ума. Автор лучшей, я думаю, книги об Александре Грине. Она написала роман в гриновском духе, который имеет подзаголовок «Эскапистский роман». Конечно, это издевательский подзаголовок. Там, Лена, если вы меня слышите, то я ценю ваш трюк. Но, конечно, там ничего эскапистского нет. Но, по сути дела, вот этот подзаголовок можно было бы, наверное, привязать к половине нынешней литературы. Бегство от мира. Не преобразование мира, потому что все разочарованы в возможностях его преобразования. А бегство в очень хорошо построенную, очень продуманную и очень удобную систему, другую вселенную. Есть подробные, но это надо быть героем, чтобы перелопатить все эти страницы, да еще проинтерпретировать их. Подробные есть работы, которые расписывают мир Мартина. Там написано, что если бы там вот все происходило так, как у него написано, это был бы мир, во-первых, страшной деградации, ну, начиная с того, что широких окон у замков не бывает, это мир гораздо более мрачный, гораздо более зловонный, мир непрерывной междоусобицы, мир, в котором было бы гораздо меньше романтики и благородства. Подробно есть работы, где настоящие профессионалы фэнтези детально все это обсуждают. Но в том-то и дело, что мир Мартина – это облагороженное Средневековье, это красивое Средневековье, и поэтому люди за него хватаются. Да, конечно, он берет очень много реалий там из жизни Ричарда Третьего, да, из жизни Плантагенетов, там из жизни Стюартов. Не знаю, в основном, конечно, английскую историю он дует. Но при всем при этом его средневековье сильно приправлено вот этими иными, с их ледяными мечами. И вообще хорошо продуманы все лейтмотивы с этим льдом, огнем, с ледяной стеной, с ледяными иными. Драконы, магия, некоторые очень дозированные точно, но все же мистика. Все это делает роман несколько более красивым, понимаете, чем реальность. И мы все туда действительно сбегаем. То есть «Песня льда и огня» — это облагороженное, тщательно продуманное, гламурное Средневековье. И вот этим оно привлекательно. То, что это абсолютно эскапистская проза, понимаете, ведь каким должно быть убежище? Убежище должно быть мало того, что безопасным, чтобы туда реальность не проникала, но оно должно быть удобным, оно должно быть подробным. Это не должно быть бомбоубежище там или метро, подвал ужасный, куда мы прячемся от жизни. Нет, это должен быть цветущий сад. И вот Мартин первый, кто соорудил этот цветущий сад. Я когда-то говорил, что каждая эпопея, в всяком случае, каждая вдумчивая, глубокая, серьезная эпопея несет в себе некую благую весть. Как несет ее Евангелие, как несет ее... Вообще, я должен сказать, что всякое многотомное произведение порождает ролевую игру. Самый удачный в этом смысле текст, конечно, Евангелие, который породил не просто последователей, не просто религию, но он породил огромную сеть обрядов и ритуалов. На Пасху мы проживаем ужас смерти Христа и счастье воскресения Христа. Мы празднуем каждое Рождество, и к нам приходит чудо. Мы празднуем это чудо. Это такая гигантская версия ролевой игры по мотивам книги. Действительно, все христианство – это гигантская ролевая игра по мотивам гениальной книги. Проза Мартина тоже очень удобна для ролевой игры. Но несет ли она какую-то благую вещь? Вот «Гарри Поттер» несет безусловно. Потому что «Гарри Поттер» – это действительно появление героя нового типа. Героя, который в известной степени заложник своей задачи. Ничего великого, величественного в нем нет. Он мучительно пытается соответствовать тому предназначению, которое на него навесила судьба, навесил Бог. И отсюда смерть и воскрешение этого героя. Более того, главный герой, всеми наиболее любимый, Снейп, он вообще первый в мире фэнтези неоднозначный персонаж. У Толкина не было такого. А это персонаж, в котором действительно добро и зло борются постоянно. И, конечно, это глубже Толкина и интереснее, как мне кажется. Хотя у Толкина тоже есть, конечно, замечательный персонаж, но он гораздо более плоский. Так вот, я пытаюсь тщетно какую-то благую весть или какую-то весть, какой-то осмысленный перелом отыскать, перелом мирового сознания отыскать в Мартине. Ребята, не нахожу, нету. Мне трудно читать эту литературу, и мне скучно ее читать, и мне скучно это смотреть. Ну, разве что немножко там, конечно, вот упоение точно подмечено, что люди любят читать про пытки и про еду, про секс меньше, потому что секс очень трудно написать. А еда и пытки ему удаются, еда и бои, кровь и жратва. Но это и политолу еще было понятно по «Благоволительницам», потому что роман на 90% состоит из этого. Единственная весть, которую несет книга Мартина, это радикальное преобладание, вот как уже было сказано, количества над качеством, и радикальное желание сбежать от жизни. Вот почему я все-таки склонен согласиться со Стругацким Борисом, который говорил, что чрезвычайно малое количество зацеплений между реальностью и фэнтези делает этот жанр, в общем, недолговечным, практически нечитабельным. Сегодняшний триумф фэнтези, он ненадолго. Конечно, это фэнтези нового типа. Все, кто правильно прочел Мартина, все абсолютно точно говорят, что да, это фэнтези нового типа. Главный герой может погибнуть внезапно посреди книги. А нет однозначного добра и однозначного зла. Но, во-первых, что меня очень удручает, диалоги героев современные, они говорят не так, как говорили в Средневековье. В Средневековье говорили гораздо более витиевато и сложно. Во-вторых, интриганство. Это современное интриганство. Это, в общем, не «Игра престолов», а это современное политиканство, перенесенное в Средневековье. Там нет религиозной подоплеки настоящей. Религия не продумана. Потому что религия играла гигантскую роль в Средневековье. А в мире Мартина ее вообще как-то нет. Она недостаточно придумана. Этика примитивная очень. Ну, видите, я не мог все 5 книг, ныне существующих, плюс куски 6-й, я не мог этого прочесть за неделю. И, честно, не стал бы это читать, потому что для того, чтобы понять вкус моря, выпивать его целиком не обязательно. Но меня поразило то, что повествование, хотя оно меняет структуру, где-то оно последовательное, где-то параллельное, оно не движется. Я не вижу качественного скачка. Ну, посмотрите «Гарри Поттер». Какая эволюция стиля от первой книги к 7-й. Какое приключение, как начинается, как детская сказка, местами совершенно сюсюкающая, переходит подростковые драмы в 3-м, 4-м томе, в 5-м происходит перелом, там самое страшное входит. Да, мы понимаем, что жизнь сложнее всех наших представлений, а в 6-м и 7-м томе происходит катарсис, разрешение, переход в какое-то почти мистическое повествование, и религиозное почти, да, 7-й том вообще напряжен невероятно. Сцена, когда он, помните, идет через этот лес в финале, и, конечно, убьют его сейчас. Это так написано, что да, и сердце его так бьется мучительно, как будто пытается наверстать за всю будущую жизнь. Невероятный текст. И просто ритмически чувствуется, как ей трудно это писать. А у Мартина я никакой стилистической эволюции не вижу. И герои все, да, это очень хорошо сделанная бутафория. Но, тем не менее, это абсолютная бутафория. Вот мне уже тут, значит, пишут негодующие вещи, что это, да, что это все-таки совершенно необходимо. Но если вам это необходимо, это... очень хорошо говорит о Мартине, но плохо говорит о вас, потому что вы не в силах вынести соприкосновение с жизнью. Я помню слова того же Кубатиева, который мне как-то, я с дуру ему признался, что не читал Клейста, и он мне сказал, это ничего не говорит нам о Клейсте, но очень много о тебе. Вот это ничего не говорит нам о Мартине. Мартин откликается на запрос. Но о запросе это говорит очень много, это трагедия. Это очень печально, что эта книга стала таким центром мироздания. Вот меня спрашивают, что я думаю о «Лосте». Я считаю, что «Лост» — это прекрасный сериал. Мне он очень нравится, да. Я считаю, что это гениально. Но так это Джей Джей Адамс, понимаете? Человек, который атмосферу чувствует как никто. Я говорил уже, что роман «С», вот этот вот «Корабль Тезея», который он там с Дугом Хёрстом написал вместе, это великий роман, я считаю. Но там какая есть атмосфера вот этих таинственных городов, ночных портов, синих вечеров каких-то, все в солью морской пропитан. Глиновский абсолютно роман, язык прекрасный. Этого ощущения тайны, которое было в «Лосте», в «Игре престолов» нет. «Игра престолов» очень помпезна, понимаете? И это такой типичный сериал большого стиля. Я с удовольствием посмотрел 3 серии по «Властелину колец», а вот «Хоббита» мне уже смотреть нудно, потому что я вижу определенную инерцию приема. Хотя, конечно, интриги. Вот мне говорят, зато какие там интриги. Ну, интриги, да. Ну, что Цезарь, чем он занят? Все интриги. Все интриги, вероятно, до обжорства. Очень точная формулировка применительно к тому, чем заняты герои Мартина. Но это не очень душеполезное занятие. Я еще немножко поотвечаю на вопросы. Как вы относитесь к женскому творчеству в России в области литературы? Ваше восхищение Петрушевским я уже слышала, а вот такие писательницы, как Анна Матвеева, Лена Элтонг, Елена Качешунок, Майя Кучерская, Мириам Петросян, Рене Абгарян, Ленор Горялик, Елена Чижова. Они обделены вашим вниманием. Ну, во-первых, тут в один ряд поставлены авторы совершенно разного ранга. Анна Матвеева очень хороший писатель. Мне кажется, что Конечно, «Перевал Дятлова» ее лучшее произведение, но и рассказы у нее хорошие. Майя Кучерская – замечательный, серьезный писатель, ее современный «Потерик» – это абсолютный шедевр. Мириам Петросян – тоже замечательный автор, пусть одной книги, но она создала свой мир. Остальные авторы, на мой взгляд, да, стихи Эленор Горалик мне очень нравятся, прозы нет. Но это авторы разных рядов, нельзя всех объединять на основании гендерного признака. А как вы относитесь к творчеству Сигизмунда Крыжановского? Пишу как раз роман о нем. И, значит, ваше отношение к поэзии и прозе Виктора Соснора. Очень люблю прозу, совсем не люблю поэзию. Ну, спасибо вам большое. Шлите вопросы, услышимся через неделю. Лекция будет про Аксенова до пятницы.